Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. Глава КНДР Ким Чен Ын уволил своего дядю Чан Сон Тхека с поста заместителя председателя Национальной оборонной комиссии. Об этом сообщили южнокорейские средства массовой информации со ссылкой на данные разведки. В сообщениях также говорится, что двое ближайших соратников Чан Сон Тхека были расстреляны. Официальный Пхеньян эту информацию никак не комментирует. Считается, что Чан Сон Тхек играл роль регента при молодом Ким Чен Ыне, который пришел к власти после довольно неожиданной смерти своего отца Ким Чен Ыра в декабре 2011 года. Некоторые эксперты связывали опалу Чан Сон Тхека с недовольством военных, у которых он якобы пытался отобрать монополию на внешнюю торговлю. Однако собеседник Радио Свобода, специалист по Корее, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что с уверенностью говорить о том, какой курс проводил Чан Сон Тхек, нельзя. Речь скорее идет о попытках Ким Чен Ына укрепить свою собственную власть. По-вашему, насколько можно доверять вот тем разведывательным данным, на которые ссылались южнокорейские законодатели, говоря об увольнении дяди Ким Чен Ына?
Ну, доверять им до определенной степени можно. Хотя были прецеденты, когда подобные данные со временем были опровергнуты. Это бывает достаточно редко. И в данном случае я бы сказал так. Процентов на 80-90, я думаю, что эта новость действительно соответствует истине, что это новость, а не утка. Хотя 100% уверенности в этом нет. Думаю я, что она соответствует истине, в первую очередь потому, что, так сказать, эти тенденции были заметны уже довольно давно, как говорится, к тому дело шло, и, в общем, это ожидалось многими. Я даже как-то писала о том, что такой поворот событий возможен, но не только я.
Насколько влиятелен был Чан Сон Тхек, разумеется, если он уволен, занимая должность заместителя председателя Национальной оборонной комиссии?
Эта должность, условно говоря, вице-президентская. И первый год своего, так сказать, правления в качестве советника или регента молодого Кима III Ким Чен Ына, он был весьма влиятелен. Тут надо вспомнить, что он вошел, был введен снова в состав вот этой узкой группы советников в 2010 году, и, в общем, подозревалось, что после случая неожиданной смерти Ким Чен Ира, которая в итоге и произошла, хотя их к ней особо не готовились, ну, вероятность была всегда, именно эти люди станут такими вот советниками, если хотите, коллективным регентским советом при молодом правителе. И с тех пор он был очень влиятелен поначалу, где-то вот до этого зимы, может быть, начала весны этого года. А потом стало ясно, что вот он как-то стал потихонечку исчезать и со стороны прессы о нем стали меньше писать. Вытеснил его человек, которого считали сначала его протеже, а потом, как водится, он стал его соперником, такой господин Чве Йонхэ, вице-маршал. Вот так. То есть последние несколько месяцев его было не очень-то и заметно. Влияние его явно шло на убыль.
С чем это связано?
А вот если бы мы знали. Дело в том, что когда вы читаете то, что говорят о Северной Корее, там огромное количество всяких рассуждений о северокорейских внутриполитических сюжетах. Вам там расскажут и о суровых военных ястребах, и о партократах, технократах, реформаторах. Проблема в том, что многие из этих, да практически все эти рассуждения, в общем, высосаны из пальца. О реальных настроениях в северокорейском высшем руководстве мы практически ничего толком не знаем. Дело в том, что эти люди очень изолированы. Это же не Советский Союз, где инструктор ЦК в 70-е годы мог рассказать это с какому-то там своему товарищу из таких приблотненных интеллигентов. А потом он на каком-нибудь салоне, куда заходили из американского посольства товарищи или журналисты, мог тоже рассказать эту сплетню. И слухи как-то ходили, и по Москве ходили, и по Варшаве, и все более-менее знали, кто тут борец за чистоту идеологии, а кто совсем наоборот. А в Северной Корее этого нет. В Северной Корее все это абсолютно закрыто. Тем более мы говорим о стране с наследственной властью. Там порядка 100-150 семей рулят этой страной уже более полувека. И, так сказать, свежей крови очень мало. Так что он там реально из себя представлял, вопрос очень-очень спорный. Мы не знаем его политических взглядов. Мы очень слабо представляем, по каким причинам кто-то там выдвигается и уходит из власти. Другой момент, однако, ясен. Дело в том, что именно в силу своего положения вот такого регента при молодом правителе, он находился в немалой опасности. Вообще ведь это опасное дело быть старым советником молодого принца, потому что потом принц становится взрослым королем, и ему как-то неприятно помнить про то, что вот этот вот старичок, когда ты ему говорил, что делать, куда улыбаться, или как в случае с Ким Чен Ыром, один раз убрал банку с кока-колой, которая стояла перед Ким Чен Ыном на столе. Это видели, так сказать, могли снять иностранные журналисты. Но Чан Сон Хэк подскочил и эту баночку-то убрал. Разумеется, когда Ким Чен Ын вошел в власти, во вкус власти, когда он считает, обоснованно или нет, что он же сам себе начальник, ну, такого вот старичка видеть вокруг бывает довольно неприятно. Не случайно, что из трех, условно говоря, членов вот этого условного регентского совета, ну, понятие условное совершенно, вот этих трех главных советников, назначенных незадолго до смерти Ким Чен Ыра, отца нынешнего правителя, двое уже вот, Ги Ён Хо вообще исчез со скандалом, убраны все документы с упоминанием бедного генерала. Ну, вот сейчас вот, возможно, скорее всего, исчез Чан Сон Хэк. Третий человек, Ким Хён Хи, она лежит больная и, по-видимому, в ближайшее время отойдет в лучший мир. Так что вот так. Быть регентом – опасная работа. Это первая часть. А вторая часть – это другая вещь. Дело в том, что Ким Чен Ын стал руководителем страны совершенно неожиданно. Видимо, планировалось, что он пойдет по такому же пути, по которому шел его отец. То есть там 10-15 лет стажировки, так сказать, стажер-помощник диктатора, да? Тут не получилось. Он вот отец взял, да и умер внезапно. И в результате у Ким Чен Ына окружение все поголовно. Это люди, которые ему в отцы годятся. Ему около 30, точная дата рождения – это государственная тайна, но очень похоже, что 30. Людям вокруг от 65 до 80. Ну, вы сами понимаете, что даже в более вольной стране для руководителя было бы весьма затруднительно руководить, так сказать, фирмой или страной, или чем угодно. Там второе звено – это люди с таким вот гигантским разрывом в возрасте. А уж в конфуцианской стране, где старикам положено показывать уважение. Поэтому для Ким Чен Ына очень важная задача – это потихонечку убрать стариков, доставшихся ему в наследство от отца. Пока он это не сделает, он не хозяин положения. С этими людьми он не может осуществлять никакой новой политики. Неважно, какая это политика, просто никакая новая политика, любая, жесткая, мягкая, не пойдет, пока старый аппарат сидит. И кроме того, он просто реально как-то вот сложно и неловко с этими людьми работать. Поэтому я так полагаю, что это только начало. Даже если на этот раз слухи не подтвердятся, я не думаю, что Чан Сон Хэк долго останется у власти. И сильно подозреваю, что за ним, так сказать, один за одним будут вот эти вот старички старшего поколения исчезать с политической сцены. Кто из них будет шуметь, не поймет, что происходит, ну, ему будет плохо. А те, кто уйдут сами, да еще скажут, каким великим является новый руководитель, ну, что ж, хорошая пенсия, какая-нибудь почетная синекура, появление на встречах ветеранов, разговоры с пионерами, оно и приятно. Вот так.
Скажите, а Ким Чен Ын сам не рискует своей головой, стараясь убрать вот этих стариков?
Ну, а что они могут? Значит, думаю, что не очень рискует. Тут два обстоятельства. Во-первых, люди-то, конечно, эти Франклин не читали американского президента, но знают очень хорошо, да, вот по-русски это не очень даже звучит. Если мы не будем цепляться друг за друга, нас типа повесят, да? Такое замечательное высказывание, по-английски хорошо звучащее есть. Они отлично понимают, что им необходимо держаться друг за друга, и что если какой-нибудь излишне непоумучестволюбивый генерал сейчас там учинит какой-нибудь государственный переворот, и главное даже выиграет вроде бы, устроит, там сказать, отстранение Ким Чен Ына, скажет, что молодой лидер нас безвременно покинул, погиб там в автокатастрофе или там с автоматом в руках, защищаясь от реакционных шпионов. Ну, мало ли что можно сказать. Радости-то особой у такого генерала-победителя не будет. Вот тогда-то будет ли стабилизация. И вот тогда дело с большой вероятностью кончится, что полетят кверх тормашками все они. И они это понимают. Они понимают, что они имеют дело с потенциально очень взрывоопасной ситуацией внутри страны. Поэтому они очень осторожны. Это первое. Ну, а второй момент, вы все-таки не забывайте. Это же монархия фактически. Формально, конечно, полагается думать, что Ким Чен Ын руководит, потому что он гений руководства и вообще, так сказать, беспримерная фигура в мировой истории. Но все понимают, что это монархия, и что Ким Чен Ын – это, как ни крутите, принц, наследный принц, назначенный в законном порядке своим отцом. А если какой-то непонятно откуда-то генерал тут вылезет, или уж тем более бывший какой-нибудь секретарь ЦК, ну, скажем так, народ точно не поймет. Ну и дальше уже смотрите предшествующий пункт. То есть я так полагаю, что да, определенная угроза нестабильности есть. Нельзя сказать, что ничего точно не будет. Все может быть, конечно. Но я бы не стал переоценивать этих рисков. Я думаю, что в настоящий момент Ким Чен Ын отчасти, так сказать, в силу своего происхождения, так сказать, законный наследник, третье поколение уже в семейство Кимов у власти – отчасти в силу своего, как говорят, достаточно сурового и непростого характера, отчасти в силу того, что элита понимает, что ссориться им, так сказать, смертельно опасно, в силу всего этого может завтра сместить все политбюро, отправить в отставку всех вице-маршалов и значительную часть генералов, и ему ничего не будет. Кто-то поворчит, и все.
Вместе с сообщением об увольнении Чан Сонтхэка появились сообщения о том, что два его ближайших соратника были расстреляны. Вообще, с приходом Ким Чен Ына к власти было ощущение некоторой либерализации режима в КНДР. Как вы считаете, этот режим по-прежнему вот так жестко избавляется от тех, кто ему становится неугоден?
Понимаете, там это впечатление было таким достаточно двойственным. С одной стороны, например, Ким Чен Ын резко усилил пограничный контроль. Граница с Китаем, которая до его прихода к власти практически не охранялась, и через нее ходили и контрабандисты, и нелегальные гастарбайтеры, и кто угодно в огромных количествах, и возили, скажем, те же южнокорейские фильмы и так далее, эта граница сейчас, ну, не на замке, но близко к тому. Я вот там несколько раз бывал за этот год, дважды, и мне так это сказать, да, картинка такая, да, интересная. То есть границу почти закрыть удалось. И это случилось благодаря Ким Чен Ыну. В принципе, по городу, по Пхеньяну постоянно ходят слухи о каких-то расстрелах высокопоставленных чиновников. Я не знаю, насколько эти слухи правдивы. Вот если, например, снятие Чан Сонтхэка мне кажется весьма вероятным, то рассказы о расстреле двух его ближайших соратников у меня вызывает некоторые сомнения. По крайней мере, в одном случае я по своим каналам знаю, что один из якобы расстрелянных людей, не из этих двух, другой, совершенно жив и очень неплохо себя чувствует. Так что во многих случаях слухи эти не верны. Однако, как говорится, дыма без огня не бывает. Слухи эти не за границей формулируются, они по Пхеньяну ходят. То есть пхеньянцы уверены, что при новом начальнике стали расстреливать. Правда это или нет, я не знаю, но думаю, что отчасти правда. То есть здесь тоже зажим гаек. Так что я бы не сказал, что, что здесь какая-то особая либерализация наблюдается. Скорее наоборот. С другой же стороны, надо помнить вещи, которую мало кто знает и которую мало кто осознает. Но за последние 20 лет количество политзаключенных в Северной Корее снизилось в два раза. Их было порядка 200 тысяч, что, в принципе, выше уровня Советского Союза при Сталине. А сейчас где-то там порядка 100, может быть, даже 80 тысяч. То есть двукратное снижение за 20 лет числа политзаключенных. Определенная либерализация есть на низовом уровне. Так что ситуация противоречива. Больше желания закрыть страну. С другой стороны, какие-то расстрелы крупномасштабных высокопоставленных военных, это есть. А с другой стороны, меньше сажают маленьких людей за анекдоты. Ну, за анекдоты сажают, конечно, и сейчас. Но за какое-то, так сказать, недостаточное идеологическое рвение сажать стали меньше. Но такие вот достаточно противоречивая картина. Но я бы не сказал, что либерализация — более сложные процессы.
Это был специалист по Корее, профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков. Вы слушаете программу «Атлас мира». В Вашингтоне состоялась официальная встреча президентов США и Колумбии Барака Обамы и Хуана Мануэля Сантоса. Они обсуждали ход мирных переговоров, которые представители центрального колумбийского правительства ведут в столице Кубы, Гаване, с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии», или же ФАРК, признанной террористической группировкой США и Европейским Союзом. Гражданская война в Колумбии длится уже более 40 лет. Она унесла сотни тысяч жизней, однако даже при желании богатой покончить с кровопролитием любой ценой, прогресса на этих переговорах не видно. США, считающие Колумбию одним из основных своих союзников в Латинской Америке, следят за происходящим самым пристальным вниманием, в том числе и потому, что темы терроризма, геополитики и знаменитой колумбийской наркоторговли связаны в один плотный узел. Напомню, что такие страны, как Куба или Венесуэла, считают ФАРК не террористами, а революционными партизанами, борющимися против американского империализма, и оказывают им помощь. Корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов побеседовал об этом с испано-американской журналисткой, экспертом по латиноамериканской политике Анной Росой Кинтаной.
Хуан Мануэль Сантос в молодости учился в Гарварде на факультете журналистики, свободно говорит по-английски. На днях ректор университета Майами вручил ему медаль за вклад в развитие своей страны. Политическая элита Колумбии имеет давние и прочные связи с Соединенными Штатами, и Сантос — лишь последнее тому подтверждение, не так ли?
Колумбия была и остается верным союзником Соединенных Штатов, о чем было заявлено в очередной раз во время визита государственного секретаря Джона Керри в Боготу в прошлом феврале. Лет 25-30 назад Колумбию считали почти несостоятельным государством ввиду того, что целые провинции страны находились под властью наркокартелей, а не центрального правительства. Однако даже в самые тяжелые времена демократические традиции в Колумбии оставались достаточно сильными, и страна смогла избежать военных переворотов. Массовой иммиграции населения как в Гватемале или Сальвадоре, которая бы ее обескровила, либо тотальной нищеты жителей на уровне 60% от общего числа населения, как в Гондурасе. Подписанные в тот период двусторонние соглашения между Колумбией и США о военном сотрудничестве решили проблему наркокартелей, по крайней мере в масштабах позволяющих надеяться, что они более не в состоянии пытаться подменить собой государственную власть в стране. С мая 2012 года между нашими странами действует также договор о свободной торговле. Сантосу и Обаме есть над чем поработать, чтобы закрепить достигнутые успехи.
В Колумбии действовали два кокаиновых картеля, известные на весь мир. Это Медельинский и Кали. Оба они уничтожены. Впрочем, похоже, у них появились преемники.
Да, появились, но за пределами Колумбии, в первую очередь в Мексике. В Колумбии тоже остались наркоторговцы и организованная преступность, но это уже не картели типа Медельинского и Кали, у них нет такого влияния и размаха. Хотя и они промышляют экспортом зелья в США и другие страны западного полушария. Хочу подчеркнуть, однако, что если говорить об угрозе власти центрального правительства, то источником ее являются сегодня не наркоторговцы, а леворадикальная повстанческая организация ФАРК.
Картели калибра Медельинского и Кали, как это ни парадоксально, играли в некотором роде позитивную роль, благодаря тому, что не подпускали ФАРК к барышам от оборота наркотиков. После их ликвидации ФАРК как будто бы оказался в положении крыши мелких наркоторговцев, пришедших на смену сгинувшим гигантам. Можно ли сегодня утверждать, что связь между наркобизнесом и терроризмом снова разорвана?
Нет, думаю, что нельзя, и это, на мой взгляд, доказывает неожиданная весть, омрачившая проходящие на Кубе мирные переговоры между ФАРК и правительством в Боготе, о которых, я уверена, мы еще будем говорить. Диалог этот, кстати, стал возможен благодаря значительным успехам колумбийской армии в войне с повстанцами. Прежде это был не диалог, а фарс. Так вот, несколько недель назад, в самый разгар этих переговоров, мы узнаем о раскрытии заговора, организованного самой радикальной фракцией в руководстве ФАРК с целью убийства бывшего президента Альваро Урибе, генерального прокурора и ряда других высокопоставленных должностных лиц Колумбии. Одним из пунктов мирного соглашения, над которым работают стороны, являются совместные усилия по свертыванию торговли наркотиками. И, насколько можно судить, покушение замышлялось ради срыва переговоров той самой фракции ФАРК, которая продолжает кормиться от наркоторговли и вовсе не заинтересована в ее прекращении.
По оценке эксперта Фонда наследия, до 20% бойцов ФАРК могут не поддержать мирное соглашение, даже если таковое, вопреки многочисленным прогнозам, будет выработано. Если эти отряды откажутся демобилизоваться, война не закончится. Мало того, раскол заметен не только в рядах повстанцев, но и в политическом истеблишменте Колумбии. Действующий президент Хуан Мануэль Сантос был в администрации своего предшественника Урибе министром обороны. Но сегодня Урибе, противник мирных переговоров, поддерживает другую кандидатуру на предстоящих в марте будущего года выборах главы государства.
Я не думаю, что непримиримым фракциям повстанцев из ФАРК помощи со стороны Кубы, Венесуэлы и Никарагуа хватит на то, чтобы продолжать вооруженную борьбу, если они перестанут получать доходы от наркоторговли. То есть, если они не примкнут к мирному соглашению, связь наркобизнеса и терроризма сохранится. Из своих разговоров с американскими дипломатами, разведчиками, военачальниками, в рамки полномочий которых входит западное полушарие, я вынесла впечатление, что они до сих пор не очень понимают, как реинтегрировать в гражданское общество уже немолодых людей, которые даже если и захотят демобилизоваться, не знают и не умеют ничего, кроме как убивать и терроризировать мирное население.
Переговоры с ФАРК раскололи гражданское общество. Положительный рейтинг президента Сантоса колеблется у отметки 35%. Когда его предшественник Урибе, отвергающий идею диалога с повстанцами, завершал свой второй и последний, согласно Конституции, президентский срок, его рейтинг доходил до 80%.
Переговоры правительства с ФАРК в Гаване проходят в очень странном формате. Так, хотя стороны даже не договорились о перемирии на время проведения диалога, они обязались продолжать беседы, как бы ни складывалась для обеих сторон обстановка на фронтах, и не менять свои условия в зависимости от военных успехов или неудач. На сегодня, после года переговоров, согласованы 2 из 6 пунктов повестки. Земельная реформа, включающая государственные дотации на социально-экономическое развитие сельской местности и субсидии беднейшим крестьянам на покупку земельных наделов. Это первый пункт, а второй — это одноразовая перекройка электоральной карты страны, предусматривающая создание временных избирательных округов, в которых у повстанцев есть шанс победить на выборах и получить представительство в парламенте. Другие пункты повестки включают выплату компенсации, ограничения на участие в политической деятельности и уголовное преследование повстанцев, признанных виновными в преступлениях против человечности, порядок ратификации мирного соглашения. Насколько скоординирован подход правительства к разным аспектам этих переговоров в комплексе, оптимальным я бы его не назвала.
Российский бизнесмен Виктор Бут был схвачен в Таиланде сотрудниками американских спецслужб, выдававших себя за членов руководства ФАРК, которые якобы хотели купить у него зенитные ракеты, чтобы сбивать американские вертолеты в Колумбии, напомнила наша собеседница. В глазах Управления по противодействию преступному обороту наркотиков, а следовательно и Соединенных Штатов в целом, ФАРК является гибридной организацией, совмещающей терроризм и наркоторговлю, а с таковой, согласно американскому закону, правительство не может вступать в переговоры. Однако колумбийскому президенту, как мы видим, американский закон не указ, сказала в заключение сотрудник фонда наследия Анна Квинтано.
С журналисткой и политологом Анной Россой Квинтано беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Продолжаем программу «Атлас мира». В Израиле единственный официальный способ вступить в брак – это религиозная церемония. В стране признаются только те семьи, которые были созданы при содействии ортодоксального равината. Тем, кто не хочет религиозных церемоний, приходится ехать в другую страну. Но призывы легализовать светские браки в Израиле в последнее время звучат все громче, рассказывает Элла Котлер.
Вопрос о гражданских браках в Израиле не теряет остроты уже десятилетия и со временем становится все более актуальным. Уже достаточно длительное время перед выборами какая-то из партий непременно обещает избирателям наконец-то решить проблему гражданских браков в стране. Но, несмотря на все усилия, гражданских браков в Израиле все еще нет. Если считать гражданским браком только ситуацию, когда двое людей могут обратиться в некое государственное светское учреждение и зарегистрироваться как муж и жена, с соответствующей записью в документах. При этом гражданские браки в несколько иной форме в Израиле существуют, распространяясь в том числе и на однополые пары. О том, как устроена эта система в Израиле, Радио Свобода рассказывает адвокат Игорь Глидер.
По поводу гражданских браков, их нужно делить на две категории. Те браки, в которых люди выходят с бумажкой, в которой написано, что они муж и жена, и потом этот статус муж и жена регистрируется в Министерстве внутренних дел и всяких иных органах, как, например, Институт национального страхования. Или просто ситуация, где есть пара, причем она может быть и однополой, в которой люди живут вместе имеют какой-то общий быт, соответственно, имеют права и обязанности, и в конечном итоге их права и обязанности не отличаются от права и обязанностей семейной пары. При этом люди, которые имеют общий быт и семейный очаг и проживают вместе, могут либо просто жить, и тогда они будут являться парой, в том числе и признанной, без каких-либо дополнительных бумаг, либо эти люди могут пойти к адвокату и заключить некий договор, что-то, что по своей сути похоже на брачный контракт и описывает их права и обязанности в их отношениях. В такой договор его можно утвердить в суде, можно утвердить у нотариуса, и этот договор будет распространяться на их отношения. Таким образом, этот вид отношений тоже можно назвать гражданским браком. Те, кто не евреи в Израиле, если они относятся к одной и той же религиозной конфессии, то они могут заключать религиозные браки в своих религиозных конфессиях. Люди, которые не относятся ни к одной религиозной конфессии, или если в паре один из людей не относится к религиозной конфессии, и, конечно же, в парах, которые относятся к сексуальным меньшинствам, этим людям, если они хотят официально получить заключение, бумагу, сертификат того, что они находятся в браке, им действительно приходится выезжать за границу и заключать браки за границей.
Ежегодно тысячи израильтян, причем не только репатриантов из бывшего СССР, отправляются за границу для того, чтобы заключить брак. Наиболее популярны для таких путешествий Чехия и Кипр. Но в принципе жениться израильтяне едут в самые разные уголки мира, совмещая свадьбу со свадебным путешествием. Правда, не все могут позволить себе такую поездку, и далеко не все хотят официальной регистрации отношений. Поэтому очень многие живут вместе годами, рожая детей и не обзаводясь записью в документах о супружеских отношениях. Адвокат Глидер уточняет.
Тут нужно сделать некое разделение между людьми, которые вынуждены ехать за границу. Таких людей, которые вынуждены, наверное, в общем, как бы не существует. Потому что в рамках договора, который заключен у адвоката, утвержденный в суде или утвержденный нотариусом, можно решить практически все проблемы. Поэтому сказать обязаны ездить, наверное, будет неправильно. Тем не менее, люди, которые хотят называться мужем, женой, поучаствовать в некой красивой традиционной сессии по этому поводу, и поучаствовать в каком-то процессе, где их там объявят, и они произнесут какую-то красивую клятву, эти люди едут за границу, заключают гражданский брак. Меньше по необходимости, гораздо больше для самих себя. Это, кстати, верно и для абсолютно еврейских прав, которые, не желая участвовать в религиозных традициях, люди едут и заключают гражданский брак, и проявляя тем самым свою гражданскую позицию.
Проблема гражданских браков, точнее их отсутствие, существует в Израиле с 1953 года. Именно тогда израильский парламент принял закон об исключительных полномочиях раввинских судов в вопросах еврейских браков и разводов в Израиле. Тогдашний премьер-министр страны Моше Шарет был уверен в том, что речь идет о временной мере, и заявил, что есть ценности в современном обществе, о которой разобьется всякая попытка установить в нашей среде безнадежно устаревшие жизненные порядки. Временная мера существует уже 60 лет, и пока не вполне охотно сдает позиции. Например, даже если евреи поженились за границей, разводиться им придется все равно через раввинский суд. Впрочем, развод через соответствующий религиозный институт является участью всех пар, заключивших религиозный же брак – христиан любой конфессии, мусульман или евреев, как отмечает Игорь Глидер.
Если брак заключен внутри некой религиозной конфессии, то и развод должен происходить по тем же самым правилам. Поэтому на сегодняшний день в Израиле, кроме гражданского семейного суда и раввината, существует шариатский суд для мусульманских браков, существуют христианские суды, протестантские суды, католические всех разных видов для того, чтобы оказывать такие виды услуг. В принципе, в отношениях между людьми и между собой нет большой разницы, являются они мужем и женой с официальным сертификатом, или они муж и женой гражданские по факту, или они живут на основе некоего заключенного ими договора. Тем не менее, разница существует, когда эта пара обращается в государственные органы для получения тех или иных благ. В последние годы эта разница все больше и больше стирается, и с ней стараются бороться, но тем не менее всякие выплаты, например, из Института национального страхования, из страховых компаний, и выплаты на рабочих местах, которые подразумеваются для мужа или жены, не всегда автоматически распространяются на гражданского супруга, который не зарегистрирован как супруг в каких-то там государственных реестрах. И с этой точки зрения разница действительно существует.
Эта разница сказывается, например, на различных налоговых льготах, которые полагаются супругам, зарегистрированным как муж и жена в МВД. Но для получения этих же льгот паре, живущей в гражданском браке, может потребоваться дополнительно походить по инстанциям, доказывая факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства. Впрочем, как и отметил Игорь Глидер, такие различия постепенно уходят. В частности, в воскресенье 1 декабря Министерская комиссия по законодательству поддержала законопроект о прекращении налоговой дискриминации для однополых пар. Теперь все семьи, воспитывающие детей, получают одинаковые налоговые льготы, вне зависимости от того, является семья гомо- или гетеросексуальной. Инициатор законопроекта Ади Коль заявила о том, что этот законопроект – всего лишь маленький шаг в большой борьбе за легализацию однополых браков в Израиле, которая невозможна без введения института гражданских браков. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Рассказ Эллы Котлер, нашего корреспондента в Израиле, завершил этот выпуск программы «Атлас мира». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Китайский юань теперь используется в расчетах международной торговли чаще, чем евро, и уступает здесь лишь американскому доллару. Расширение зарубежного влияния юаня является частью программы Китая по его превращению в одну из резервных мировых валют. Прошел год, как в Испании правительством был учрежден специальный плохой банк, ставший теперь ключевым элементом антикризисной реформы всего банковского сектора страны. Европейский Союз все же вводит антидемпинговые солнечные пошлины в отношении некоторых китайских производителей фотоэлектрических панелей для солнечных батарей. На их долю сегодня приходится 3/4 европейского рынка, тогда как в целом мировая индустрия оборудования для гелиоэнергетики теперь фактически борется за выживание. Доля китайского юаня в расчетах международной торговли в октябре 2013 года впервые превысила долю единой европейской валюты, сообщила во вторник Международная межбанковская ассоциация SWIFT. Удельный вес торговых операций, совершенных в юанях, составил 8,6% от общемировых, тогда как операций в евро – 6,6%. Таким образом, китайская валюта в общем объеме таких операций в мире уступает теперь лишь доллару США, доля которого в них, в свою очередь, превышает 81%. В целом, за период с января 2012 года, отмечается в сообщении SWIFT, доля юаня в расчетах международной торговли выросла более чем в 4,5 раза, тогда как доля евро, наоборот, сократилась на 16%. В первую пятерку стран мира, больше других использующих ныне юань для торговых расчетов, помимо самого Китая, Гонконга или Сингапура, входят также Германия и Австралия. Инициированная Пекином программа расширения зарубежного влияния китайской валюты началась еще в 2009 году, и в ее рамках объемы внешнеторговых сделок в юанях всего за один год выросли сразу в 1000 раз, с 300 миллионов долларов в пересчете в 2010 году до 300 миллиардов долларов в 2011. Для сравнения, это примерно 1,3% объема общемировой торговли за год. Однако планы Китая не ограничиваются лишь торговыми сделками, хотя без них и трудно представить увеличение международного спроса на валюту той или иной страны, и спустя два года эта программа была резко расширена. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале года 2012-го Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены 3 стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое и через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров, напомним, в 2009 году Китай обошел по этому показателю Германию, стремится стать и крупным экспортером относительно дешевых денег в другие страны. Буквально на прошлой неделе министр торговли Китая Гао Хученг заявил, что объемы текущих зарубежных инвестиций китайских компаний уже вплотную приблизились к объемам притекающего в страну зарубежного капитала.
Даже по осторожным прогнозам, зарубежные инвестиции Китая в 2013 году достигнут 100 миллиардов долларов. А это уже совсем близко к ожидаемому по итогам года объему притока капиталов в Китай – 126 миллиардов долларов. И мы предполагаем, что уже в самом ближайшем будущем китайские инвестиции в другие страны превзойдут поступление к нам зарубежного капитала. Китай из страны крупного экспортера товаров постепенно превращается в крупного экспортера капитала, из просто крупной торговой страны в крепкую торговую страну.
Два главных источника поступления валюты в любую страну – положительный торговый баланс, когда экспорт превышает импорт, а также прямые зарубежные инвестиции. В Китае значительная часть этого притока оказывается в резервах Центрального банка, скупающего в больших объемах валюту для сдерживания роста курса юаня, что, в свою очередь, негативно отразилось бы на китайских экспортерах. Резервы Китайского народного банка только в течение третьего квартала этого года выросли на 163 миллиарда долларов. Это почти треть всех нынешних валютных резервов России, третьих в мире после резервов Китая и Японии. К началу октября общий объем валютных резервов Китая составил почти 3,7 триллиона долларов. Для сравнения, совокупные валютные резервы центральных банков стран мира, по оценкам Международного валютного фонда, составляют ныне 11 триллионов долларов, то есть доля Китая в них составляет ровно одну треть. Столь весомый запас позволяет значительно расширять китайские инвестиции в других странах мира, от финансирования крупных проектов до прямых кредитов компаниям или частным лицам, укрепляя тем самым международные позиции юаня. Профессор Михаил Бернштам продолжает.
Китайские кредиты крайне дешевы из-за того, что в Китае огромные сбережения, китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
В конце марта прошлого года, в ходе состоявшегося в столице Индии очередного, тогда четвертого их саммита, страны БРИКС, по инициативе Китая, кстати, подписали соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах. Сам механизм, предложенного именно Китаем к расширению взаимного кредитования, прост. Например, Китайский банк развития предоставляет своим партнерам в странах БРИКС кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем, и наоборот. Только за последние два года Китай подписал такие же соглашения и с целым рядом других стран, среди которых Турция и Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Австралия или Украина. Пока не более 15% всей торговли самого Китая с другими странами Азии производится за юани. Однако, по некоторым экспертным прогнозам, уже к 2015 году эта доля может вырасти чуть ли не до 50%. Насколько реальными представляются подобные оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, и в своей взаимной торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за три года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
Китай, напомним, с 2009 года является крупнейшим в мире экспортером товаров, оставаясь вторым по объемам их импортером после Соединенных Штатов. За первые 9 месяцев этого года 17% всей внешней торговли Китая, по данным Deutsche Bank, которые приводит агентство Bloomberg, пришлось на сделки с расчетами в национальной валюте. Тем не менее, в общем объеме всех международных банковских платежей, а не только торговых, где он обошел евро, доля юаня остается остается пока скромной. Лишь 0,84% по данным Международной банковской ассоциации SWIFT за октябрь. В сентябре, кстати, она была чуть большей – 0,86%, но при этом ровно вдвое превышала тогда долю российского рубля. Но вообще столь незначительные здесь величины объясняются в первую очередь абсолютным доминированием в общей массе международных платежей двух ведущих в мире валют – доллара США – 37% и евро – 36%. На их долю вместе взятых приходится таким образом почти 3/4 объема всех банковских платежей. Для сравнения, за ними в первой пятерке рейтинга SWIFT британский фунт – 9%, японская иена – 2,5% и австралийский доллар – 2%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». 1 декабря исполнился год, как в Испании официально заработал специально учрежденный государством так называемый «плохой банк», ставший в итоге главным элементом проводимой в стране реформы банковского сектора. Она назревала давно, но ее необходимость стала насущной, когда после краха в Испании рынка недвижимости многие банки столкнулись с массовыми неплатежами своих недавних ипотечных заемщиков, строительных компаний и частных лиц. В результате общие объемы кредитования в стране резко сократились, что лишь стимулировало рецессию в испанской экономике, которая продолжалась полтора года и завершилась нынешней осенью. Оздоровить балансы испанских банков, дав им возможность вновь расширять кредитование компаний и предприятий, и был призван плохой банк. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Ипотечным кредитованием испанские банки особенно увлеклись в начале века, когда в стране стал явно проявляться строительный бум. Когда же 5-6 лет назад, на фоне уже назревавшего мирового финансового кризиса, этот бум закончился, спрос на жилье стал стремительно падать, а строительные компании разоряться. Банкам, предоставившим им ранее массу кредитов, эти компании вместо денег были вынуждены возвращать так и не проданную недвижимость и незастроенные земельные участки. В итоге многие банки оказались почти без денег, но со множеством квартир, домов или пустырей на собственных балансах. Соответственно, и экономика Испании осталась без банковских кредитов. Тогда по настоянию других стран еврозоны, которые были готовы предоставить Испании свои кредиты, здесь и задумались о создании плохого банка. Профессор экономики Мадридского университета имени Франциско де Витория Томас Альфаро отмечал.
С какой целью создается плохой банк? Можно сказать, что это делается для спасения нашей банковской системы. Его задача – скупить у банков, естественно, по цене ниже первоначальной проблемные активы, ту самую недвижимость, которая числится на их балансах, но которая пока не находит спроса. Таким образом, банки, получая реальные деньги, восстанавливают свои резервы и вновь смогут выполнять свою главную функцию – финансировать экономику. Станет ли плохой банк благом? Разумеется, но только в том случае, если он сможет выполнить поставленные перед ним задачи. Надеюсь, так оно и будет.
Вокруг плана в создании в Испании плохого банка сразу возникли споры. В частности, о том, кто будет финансировать его операции. Предполагалось, что первые деньги выделит государство, получив кредиты Евросоюза, но только в долг. В Испании без того внушительный дефицит бюджета. И одной из главных задач создателей плохого банка стало скорейшее привлечение частных инвесторов. Но кто из них станет вкладывать деньги в недвижимость, пока, как многим казалось, нет никаких перспектив ее перепродажи, тем более с выгодой? Среди скептиков тогда оказался и один из менеджеров американского инвестиционного банка Morgan Stanley, испанец Хавьер Гарсия Каранса, привлеченный правительством в качестве эксперта.
Необходимую сумму будет крайне трудно покрыть за счет частных инвесторов. Испанские риэлторы сейчас разорены и не имеют средств для вложений, так что надеяться можно лишь на иностранцев. Но и здесь возникают препятствия. Во-первых, зарубежные инвесторы плохо знают сектор испанской недвижимости. Во-вторых, они с недоверием относятся к Испании в целом, учитывая кризисную ситуацию в стране. Потенциальными инвесторами могли бы стать, например, крупные зарубежные финансовые компании, которые порой готовы рисковать ради высоких прибылей. Но и они, кроме рисков, в Испании ничего пока не находят, ведь здесь в лучшем случае можно рассчитывать лишь на 3% доход в ближайшие 15 лет.
Прямо противоположных оценок в отношении создания в стране плохого банка придерживался бывший министр экономики Испании и бывший исполнительный директор Международного валютного фонда Родриго Рато. «Вновь создаваемая структура с самого начала обречена на успех», — убеждал он оппонентов, «поскольку любая недвижимость в Испании рано или поздно неминуемо подорожает».
Само по себе название «плохой банк» неверное. Мы имеем дело с холдингом по продаже недвижимости, который, вне всякого сомнения, будет доходным. А то, что приносит этому бизнесу доход, вряд ли стоит называть плохим. Сниженные цены на недвижимость, предлагаемые холдингом, сформируют интерес к ней. Дело за инвесторами, и они, без сомнения, найдутся, обеспечив и наш холдинг деньгами, и выгоду себе.
Первый же год работы в Испании плохого банка показал, что выкупленная им у испанских банков проблемная недвижимость оказалась вполне востребованной частными инвесторами, как испанскими, так и зарубежными. За 11 месяцев было продано 6,5 тысяч домов и квартир, хотя начать эти продажи предполагалось не ранее 2015 года. До этого, как считалось, интереса к испанской недвижимости ожидать не стоит. Всего по плану «плохой банк» за четверть века своего существования, то есть за период до 2027 года, должен реализовать 86 тысяч домов и квартир. Таким образом, за первый же год продажи составили почти 8% от плана. Крупнейшим покупателем стала американская частная инвестиционная компания HAG Capital, которая приобрела почти 1000 новостроек. А всего от зарубежных инвесторов «плохой банк» получил более 5 миллиардов евро. Возможную сделку с ним обсуждает сейчас и одна из крупнейших инвестиционных компаний мира – американская PIMCO. А по утверждению испанской ежедневной экономической газеты «Экспансьон», заинтересовался инвестициями в недвижимость Испании и миллиардер Джордж Сорос. Выступая по случаю первой годовщины плохого банка, его директор Белен Романа заявила, что первыми успехами банк в основном обязан не какой-то особо активной деятельности своих менеджеров, а общей ситуации в Испании. По ее словам, менее чем за 2 года антикризисных реформ страна в значительной степени смогла вернуть себе доверие мировых финансовых рынков, что и повлекло приток иностранного капитала.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Европейский Союз, начиная с пятницы 6 декабря, вводит высокие антидемпинговые пошлины в отношении некоторых китайских компаний, производителей фотоэлектрических панелей для солнечных батарей, поставляемых в Европу. Об этом официально сообщила в минувший понедельник Европейская комиссия. На солнечных батареях производится 3% всей потребляемой ныне в странах Европейского Союза электроэнергии, а европейский рынок оборудования для гелиоэнергетики является крупнейшим в мире. Более половины общемирового, объем которого в прошлом году превысил 77 миллиардов долларов. В сегменте фотоэлектрических панелей доля Китая на рынке Евросоюза достигла почти 80%. Ровно полгода назад, 6 июня, Европейский Союз ввел временные пошлины на ввоз в Европу из Китая таких панелей на уровне примерно 12% на 2 месяца. Решение было принято по результатам проведенного Еврокомиссии антидемпингового расследования, начатого осенью прошлого года. Претензии Евросоюза сводятся к практике масштабного субсидирования Китаем своих производителей такого оборудования, что, по мысли Брюсселя, позволяет продавать его, например, в Европе по ценам почти вдвое меньшим, чем местные конкуренты. Тогда как в западных странах правительство субсидирует само производство электроэнергии на солнечных батареях. Именно это различие стало поводом для введения высоких импортных пошлин на китайские гелиопанели стояли в Соединенных Штатах весной прошлого года, а спустя несколько месяцев и для антидемпингового расследования, инициированного производителями подобного оборудования в Европе, среди которых доминируют немецкие компании. Тогда же мы обсуждали перспективы мировой гелиоиндустрии с директором исследовательского института солнечной энергетики при Университете Джорджа Вашингтона в США Кеном Звайбелом.
В индустрии солнечной энергетики сегодня происходит непростая консолидация ввиду того, что на рынке действительно наблюдается избыток солнечных батарей. Цены на них упали до такого уровня, что дальнейшая деятельность пока не представляется рентабельной практически ни у одной компании из занятых в этой отрасли.
Обычно эксперты, говоря о причинах спада в мировой солнечной энергетике после еще недавнего бума, указывают на Китай. На его долю уже сегодня приходится почти 70% общемирового производства фотоэлектрических панелей для солнечных батарей. Мол, именно китайские производители сбили цены на этом рынке до минимума. Но и сами китайские компании говорят теперь о сокращении прежних объемов бизнеса.
Перепроизводство отмечается во всем мире, и особенно в Китае. В этой стране правительство всячески поощряет выработку чистой электроэнергии. В других странах компании в последние годы также наращивали свои мощности, но именно Китай ушел далеко вперед.
Солнечную энергетику субсидируют практически все страны, которые ее развивают, так как цена такой электроэнергии пока оказывается в разы выше, чем произведенной на обычных тепловых электростанциях, не говоря уже о гидроэнергии. Но если в США или в Европе субсидируется, напомним, производство самой электроэнергии на солнечных батареях, и неважно, где именно они произведены, то в Китае, наоборот, субсидируются именно производители оборудования для солнечной энергетики, и некоторые эксперты на эту разницу в подходах и указывают, говоря о проблемах мировой солнечной энергетики. Насколько это совпадает с вашими оценками?
Я не вполне уверен в том, что китайское правительство действительно оказывало поддержку своим компаниям именно в ущерб конкурентам из других стран. Но не вызывает сомнения, что масштабные субсидии китайским производителям сыграли свою роль. Более того, китайские компании солнечной энергетики имеют доступ к крупным банковским кредитам, которые и позволяют им держаться на плаву в то время, когда эта отрасль в остальном мире находится в состоянии спада. Китайские компании этой индустрии, вероятно, выживут. Будущее же европейских и американских компаний солнечной энергетики, на мой взгляд, пока оказывается под большим вопросом.
В США, а также в Германии, Италии, Франции, Испании или Великобритании правительства все больше сокращают теперь ранее введенные ими субсидии производителям электроэнергии на солнечных батареях, включая частных, которые устанавливают такое оборудование на крышах собственных домов. В Соединенных Штатах же солнечная энергетика становится теперь особенно неконкурентоспособной на фоне резко подешевевшего газа из-за его предложения со сланцевых месторождений. А в Европе правительство сетует на то, что любые свои дополнительные издержки в связи с обязательствами покупать по ценам выше рыночных солнечную энергию у тех же домохозяйств, энергокомпании в итоге перекладывают на всех своих потребителей, из-за чего конечные тарифы, мягко говоря, и не снижаются. В этом контексте можно ли предположить, что основной спрос на оборудование для гелиоэнергетики будет теперь смещаться из Европы или США в другие регионы мира?
Еще недавно рынок оборудования для солнечной энергетики стремительно расширялся. Однако меры экономии, которые правительства многих стран были вынуждены принять на фоне мирового финансового кризиса, резко замедлили этот рост. И особенно явно это проявилось в Европе. В какой-то мере спад был компенсирован расширением рынков сбыта или появлением новых в США, Китае, Индии и Японии. Но эти рынки растут слишком медленно для того, чтобы конечный спрос на солнечные батареи позволил бы компаниям этой индустрии сохранять прежние темпы своего бизнеса. Поэтому сегодня солнечная энергетика во всем мире буквально борется за выживание. Что касается сланцевого газа в США, то действительно из-за его дешевизны и огромных объемов предложения многие компании отказываются теперь от новых инвестиций в альтернативную энергетику. Тем не менее, мы уверены, что возобновляемые источники энергии останутся востребованными и впредь, а это относится и к солнечной энергетике.
Кен Звайбел, директор исследовательского института солнечной энергетики при Университете Джорджа Вашингтона в США. Объем экспорта из Китая в Евросоюз фотоэлектрических панелей составляет 21 миллиард евро в год, то есть примерно 7% всего китайского экспорта в Европу, что сделало этот конфликт сторон крупнейшим в истории их взаимной торговли. Для Китая Европейский Союз является самым крупным торговым партнером. Для Евросоюза Китай второй по объемам двусторонней торговли после США. К началу августа Европейский Союз и Китай подписали специальное соглашение. Его суть сводится к привязке минимальных цен импортируемых в Европу китайских фотоэлектрических панелей для солнечных батарей к текущим рыночным ценам на них в Европе. Эти рыночные цены, впрочем, заметно снизились здесь на фоне общего сокращения спроса на оборудование для гелиоэнергетики. По прогнозам американской исследовательской компании IHS, в 2013 году в странах Европы будет в целом установлено новых солнечных батарей на треть меньше, чем в прошлом году, в течение которого, в свою очередь, эти объемы сократились на 23%. В итоговом соглашении Евросоюза и Китая содержался перечень из примерно 100 китайских компаний, основных экспортеров фотоэлектрических панелей в страны Европы, которые приняли его условия. На их долю, по оценкам Европейской комиссии, приходится в целом 70% этого экспорта в Европу. В отношении поставок тех компаний этого сектора, которые поддержать соглашение отказались, их около 50, объявленные еще в июне импортные пошлины будут теперь действовать в полной мере. Средняя их ставка 47%, а максимальная 68%. По прогнозам Европейской комиссии, полная реализация соглашения с Китаем должна привести в итоге к сокращению доли китайских компаний на рынке фотоэлектрических панелей Евросоюза на четверть, примерно до 60%. Новые пошлины вводятся, начиная с 6 декабря, на 2 года, отмечалось в сообщении Европейской комиссии. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.